Ну, я посмотрел на рисунок, который сопровождает это такое очень хорошее, приятное название «Братина». Да, и там фотографии, связанные с жизнью Сергия Радонежского. И очень приятно, что такое воспоминание присутствует у нас, и все мы не забываем не только просто каких-то далеких времен, но и таких людей, которые действительно создали братство. Вообще, я бы хотел сказать, что христианство открыло совершенно некую беспрецедентную совершенно истину, которой не знала не только философская мысль, ну, я сказал громко, не только философская, да, философия гораздо позднее началась, но совершенно была неизвестна даже религиозной мысли всего древнего мира. А идея, если можно так выразиться, идея, на самом деле это учение, это утверждение, это догмат, это истина, как лучше это будет звучать, пожалуйста, как кому угодно. Суть вот в чем. Что вы понимаете, что в религии самым основным положением, самым основным, из которого она исходит, к которому возвращаются все ее мысли, идеи, учения, это Бог. Так вот, каково же было понимание Бога в древнем мире? Что больше всего мучает людей? Несправедливость. Вот здесь мы взрываемся, я не знаю как. И чего только не говорим, и чего только не делаем во имя справедливости, во имя свободы, равенства и братства. Помните, как Робеспьер говорил, «Великая революция требует великой крови». И четверо суток, день и ночь в тюрьмах Парижа уничтожали, причем мучительной смертью, кого? Аристократов и духовенства. Великая революция требует великой крови. Но я к чему это говорю? Действительно, справедливость, кажется, один из самых таких принципов жизни, который затрагивает прям просто всю нашу душу. Но ее никогда не было на Земле. Вот в чем беда-то. Всю историю, насколько нам известны все письменные источники, если хотите, и философия, и религиозная мысль, всю историю, о чем мучаются люди, нет правды на Земле. Кажется, все хорошо, и тут же раз – несправедливость. Не было ни одного строя, когда люди были бы довольны. Ни одного строя. Всегда руководители всегда виноваты, каким бы они ни были. Царь ли батюшка, там, император ли, цезарь, да кто бы ни был. Справедливость всегда – это была мечта человечества. Ну, а когда мы говорим о Боге, то естественно тогда, вот она где справедливость – Бог. Это было высшее, что только могли, ну, что ли, создать в своих религиозных системах все религии мира. Но вы думаете, что это только было? Да ничего подобного. Я помню, мы в Иране встречались, делегация Русской Православной Церкви, и встречались с мусульманами Ирана. Но это была религиозная, естественно, встреча. Да, и мы обсуждали, так сказать, разные проблемы, связанные с христианством и мусульманством. Ну, это вполне понятно. И вот, вы знаете, один из моментов нашей встречи, вдруг он особенно как-то возбудил энергию всех. Что-то мы заговорили о политической жизни мира, о тех нестроениях, которые происходят. О том, ну, вообще, вы знаете же, полно всякой всячины, чего только нет. И, в частности, кто-то заговорил о постоянно непрекращающейся, так сказать, эксплуатации, которая имеет место. И тут транснациональные корпорации, и всякие фирмы, и бизнес, и не знаю, что на свете. И вот вопрос вдруг стал. Помню, один из мусульманских богословов встает и говорит, все-таки высший принцип – это, конечно, справедливость. И Аллах как раз воплощает в себе именно этот принцип. Он есть высшая справедливость. Он нелицеприятный судья. Он одних награждает, других наказывает в полном соответствии с тем образом жизни, который ведет человек. И вдруг мы говорим, неужели справедливость – это высший принцип? Ты самый справедливый, знаете кто, а не кто? Железка, компьютер. Вот уж не подкупишь. Когда-нибудь сдавали на права? Ткнул пальцами в ту кнопку, и все, и провалился. Компьютер самый справедливый. Да и вообще, если мы только станем на эту почву справедливости, то я не знаю, какая семья, сколько дней удержится. Потому что тут же взаимное обвинение в чем? Ты не так поступил. Нет, ты не так поступил. Так кто же правильно поступил? Отношения между детьми и родителями? То же самое. Если только мы поставим свою жизнь на основу справедливости, которую, кстати, в высшей степени бывает трудно определить в нашей жизни. Хорошо, когда в арифметике мы найдем, что дважды два – четыре, а не три с полтиной. Это хорошо. А в жизни кто прав, кто виноват, скажите? Ой, как это трудно. Справедливость ли высший принцип? Тогда они говорят, а что же тогда может быть выше? Вот эту преамбулу я так специально сейчас, так сказать, выразил с тем, чтобы сказать, что открыло христианство. До него, и действительно, и как мы видим, и даже после него это продолжается, не знали ничего большего и ничего высшего. И христианство вдруг объявило, что, оказывается, основным законом, ибо Бог – это основной закон бытия же, основным законом бытия является вовсе не справедливость. А что же тогда? Да. И вдруг сказал такую вещь – любовь. Я вам скажу, до сих пор никак не могут этого принять. Как любовь? Это что ж быть, знаете ли, такое, все по головке гладить? Христианство говорит, ничего подобного. Когда мы говорим о любви, то мы говорим, о какой любви-то? Правильной. То есть мы говорим слово «праведный», кстати. Что такое «праведный»? Правильный. Если бы инопланетянин увидел вдруг такую картину, когда человека хватают, привозят какое-то здание, раздевают наголо, кладут на стол и начинают резать ножом, чтобы он сказал, ужас какой! А ему бы сказали, это по любви. Какая любовь? Вы что? Часами стоят над ним и его режут. Вы знаете, действительно, иногда, когда говорят, любовь – это значит по головке гладить. Да посмотрите, как любовь реагирует. Одному говорит – тот же дядя, тетя в белом халате на курорт, этому говорит, немедленно на стол под нож. Какая несправедливость! Так у первого ты, Господи, туберкулез легких, ну, конечно, курорт надо. Где же ему еще? У этого острый аппендицит, ну, немедленно надо, иначе что-то будет. Христианство говорит, что высшим принципом жизни, является любовь. Ведь почему я говорю Бог и принцип жизни? Дело-то вот в чем. Что ведь, ну, всем известно, что говорят слово Бог, то это говорит не какой-то дяденька там с бородой, который живет где-то в созвездии Альфа-Центавр. Ну, конечно же, нет. Ясно. Не даром говорят, Бог есть дух. А что такое дух? Интересно. Что такое дух? А есть дух книги или нет? Одну книгу действительно читаешь, она просто не что-нибудь там, идеи какие-нибудь даже, да помимо идеи, ты действительно просто чувствуешь какую-то некую радость, удовлетворение. Другую весь человек содрогается. В каждой книге есть действительно свой дух. В каждом доме есть дух. Вы знаете, каждый дом имеет свой дух. Каждый период истории имеет свой дух. Каждый народ, каждая цивилизация. И действительно, дух – это реальность, которую в то же время описать, правда же, как опишешь. Что такое дух? Вот с одним человеком можешь говорить вот 100 лет, и будешь разговаривать ничего, с другим. И кажется, хороший человек, все, нет гармонии, и все никак. Но не идет, и все. Контакт. Дух – это реальность. Так вот, христианство говорит, что Бог – это любовь. И это дух. То есть и отсюда какой вывод? То есть основным принципом человеческой жизни, основным законом человеческой жизни является любовь. Какая, я сказал, это не значит по головке гладить. Любовь, ищущая пользы и только пользы. Что это значит? Мы все прекрасно знаем, например, законы физического мира хотя бы. Прекрасно понимаем, что значит взять и прогуляться с 10-го этажа с балкона. Зачем вот идти по лестнице, а вдруг лифт там сломается, а прямо тут как птичка взял и полетел. Говорят, ах, разбился человек. Законы мы понимаем. Законы биологические, законы физического мира. А вот законы нравственного мира существуют или нет? Законы духовной жизни человека существуют или нет? Христианство утверждает, и, по-моему, это просто невозможно не согласиться. Да, они есть. И вот первичным, основополагающим законом человеческой жизни, я бы сказал, даже бытия человеческого, христианство утверждает не справедливость, а любовь. Поэтому отсюда какой вывод? Это важнейший вывод. Христианство говорит, все то, что ты делаешь, не из желания, или лучше сказать, если ты делаешь вопреки тому, чтобы принести какую-то пользу человеку, или хотя бы вопреки тому, чтобы не нарушать принцип Гиппократа, не навреди. То есть все, что ты делаешь не по любви, ты делаешь. Более того, не только делаешь. Если ты думаешь, если ты желаешь, например, зла какому-то человеку, ты нарушаешь этот закон. А что такое нарушение закона, не юридического только? Еще раз я обращаю ваше внимание. Речь идет не о законах, какие издаются, а законы природы. В данном случае духовной природы человека. Ты этим самым вонзаешь нож себе. Я ненавижу кого-то, он в это время на Красном море купается, наслаждается, а я весь содрогаюсь от ярости. Кто страдает? Кто страдает? Говорят человеку, пожалуйста, не волнуйтесь только. Вы знаете, у вас может быть инфаркт, инсульт, я не знаю что. Не раздражайтесь, пожалуйста, ни с кем не спорьте. Да, вы слышите? Это же элементарная вещь. Нарушение этого закона любви, что делает с кем? С нарушителем прежде всего. Любовь – основной принцип. Причем любовь, вы знаете, вот у нас слово, к сожалению, русское одно. Как жалко. Я вам скажу, очень жалко. Почему? Потому что даже когда читают вот Евангелие, кто читает, там, например, сказаны такие слова: «Любите врагов ваших». Это я должен этого негодяя любить? Что за ерунда? Давайте обратимся. Обратимся. Слово «русская любовь» или с русским словом переводится, греческие слова «агапи», «филео», «стерго», «эрео», «диафасис». Услышите, там точно обозначается, о чем идет речь. Оказывается, когда речь идет, называть там агапао, агапи, то надо бы перевести бы как? нужно перевести не одним словом, а обозначить. Любите врагов, стоит это слово. Что означает? Не делай, не поступай, не поступай по злу ни с кем. Справедливо можешь, но ни в коем случае не желай зла никому. Зла не желай. Понимаете, в чем дело-то? Вот что такое любите врагов ваших, а вовсе не в том степени, что в обнимку с убийцей. Сейчас это, ничего подобного. Сердечная любовь там обозначается совсем другим словом. Например, диафасис – это, так сказать, достаточно редкое явление, да, когда именно сердечная любовь к кому-то. Или филео, например, дружеская. Дружеская любовь. Причем какая дружеская? Подчас до самоотдачи, до самопожертвования – у нас все одним словом переводится. Отсюда полное подчас непонимание того, о чем говорит христианство. Любите врагов, то есть не желай никому зла. Поступай каждому так, как ты хотел бы, чтобы поступали к тебе. Вот, оказывается, идет речь. Ни о каком, ни о сердце, знаете, все, я тебя в обнимку. Но есть, может быть, конечно, и любовь сердечная. Это достаточно редкое явление, достаточно, но опять какое? Ох, как интересно. Вот иногда говорят, любовь, влюбленность. Ну да, как это прекрасно кажется. Влюбленность вовсе не любовь. А почему не любовь? А потому, что я люблю, пока меня любит. А если меня не будет любить, я тебя терпеть не могу. Вчера женились, сегодня разведемся. Почему? Задел мое самолюбие. Недаром часто называют переодетый эгоизм. Я люблю того, кто мне доставляет удовольствие. Но как только вместо удовольствия доставляет неприятности моему самолюбию, да и вообще мне, Господи, с разных сторон, я уже не люблю. Это любовь, да? Это любовь. Какой самообман! Это просто то общее биологическое чувство, которое на разных уровнях, но присуще всем, простите меня, тварям земным. И без этого бы и рода человеческого бы не было. И ничего бы не существовало. Правильная любовь какая же? Она возможна только там, где есть победа над своим эгоизмом. Это два антипода. Любовь и эгоизм. Совершенно взаимоисключающие. Именно степень, если хотите, отречения себя в пользу другого – это есть степень действительной любви. Не влюбленность, а вот оно, оказывается, с чем сопряжено. Но как приобрести вот такую любовь, чтобы я мог поступиться своим, своими интересами, своими привычками, своими желаниями во имя кого-то, ух, как это можно? А можно ли так вообще или нет? Вот мне очень понравилось, что у вас на фотографии это Братина, смотрю там образ Сергия Радонежского преподобного. Он только один из представителей того сонма, многочисленных людей, которые достигли вот этой победы над своим, если хотите, эгоизмом. Потому что эгоизм что такое? Я центр для самого себя. Все ко мне, все, я через себя только все оцениваю. Вы знаете, кто хорошие люди? Нет, а я вам скажу, все те, которые меня хвалят, ублажают и прочие дела. Кто плохие люди? Ну, совершенно ясно, кто. Кто меня ругает, кто ко мне плохо относится. Все. Критериями являюсь кто? Я. Центр Вселенной, вокруг которого все на свете вертится и крутится и пляшет. Так вот, христианство о чем говорит? Что, оказывается, есть возможность... Во-первых, победа над этим эгоизмом. И эта победа И эта победа, оказывается, приносит человеку, то потрясающее внутреннее блаженство или благо, которое и называется любовью. Ведь обратите внимание, в Евангелии есть интересные слова. «Солнце светит на праведных и неправедных, дождит на праведных и неправедных», не разбирая. Оказывается, когда в человеке открывается настоящая любовь, так, то, оказывается, он ко всем относится с любовью, то всем желает блага, всем делает только добро и не может сделать добра. Но это нравственная сторона. А хочу сказать о другом, что при этом переживает человек, а переживает он именно вот то, что, может быть, переживают влюбленные. Все, больше ничего на свете не нужно. Это самое великое, это величайшее благо. Да, то, что переживают, и, наверное, это, надеюсь, многие, наверное, знают это в своей жизни. Это тогда человек может переживать. Именно состояние любви, не любви к кому-то. Я опять повторяю, не любви к кому-то. Речь идет не об объектах, а любви как состояние внутри. Внутреннее состояние человека. И вот тогда этот человек именуется святым. Этот именуется святым. О том, какое это может быть состояние, ну, переживать, вы знаете, это можно только пережить, чтобы это понять, естественно. Но некие описания, по крайней мере, дают хотя бы определенный, ну, намек. Вот один, например, писал, что... готов хоть десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться этим. Наш святой Серафим Саровский 19 века скончался, ну, не так давно, в 1833 году. Всех людей встречал только радость моя. Причем это были не слова пустые, как сейчас, ой, не могу иногда прямо по телефону что-нибудь говорить, я вас люблю. Вижу, Господи, Боже мой, аж противно становится. Почему? Пустые слова. Да чего докатились уже до такой фальши какой-то? Уже бросаемся таким великим словом. Это же какое благо! И тут так я вас люблю. Да так и хочется сказать, а я вас терпеть не могу. Но обидеться ж нельзя сказать такое. Правда же? Да. Так вот, почему я обо всем этом говорю? Только по одной причине. Потому что вот то, что, так сказать, объединяет вас, называется братина. От слова, видимо, слова братство, которое, конечно, в своей основе имеет ничто иное, как, конечно же, любовь. Какой-то брат, если не любит брата. Но это немыслимо, совершенное дело. Христианство не только сделало открытие того, что Бог, оказывает это любовь, а не справедливость. Кстати, у греков, знаете, как богиня справедливости изображалась? С завязанными глазами. Фемида. С завязанными глазами. То есть полное бесстрастие. Да. Кого казнить, кого миловать. Все. Она не видит никакого лицеприятия. Нет, говорит, ой, ужас какой. Нет, нет. Может быть, кто-то читал, или, может быть, помните, в XIX веке была такая английская писательница Мэри Шелли, да, которая написала роман «Франкенштейн». Она создала образ удивительный, я бы сказал, замечательный. Это человек с колоссальным интеллектом, но без всякого сердца. Не органы сердца, а чувство сердца, я говорю, но без сердца. Какой ужас! Представьте, какой-то ужас. Кажется, ум колоссальный, но души нет никакой. Да, это была абсолютная справедливость. Но да избавит Бог от такого справедливого существа, у которого нет души. К чему я говорю, что христианство это открыло? К чему я говорю? Здесь у меня есть другая мысль, ну, такая, между прочим. что вот это открытие, если можно так выразиться, оно поражает, потому что оно, это открытие о том, что Бог есть любовь, никак не следовало ни из каких религиозных предпосылок всей предшествующей истории, никак не следовало, если хотите, из нашей обыденной, обычной психологии, когда справедливость, да здравствует, да будет больше всего. В конечном счете это нет. Все ищут этого, но величайшим принципом всегда называли именно это. И вдруг какой-то Иисус, воспитанный в иудейской, еврейской среде, в котором Егова, Ягве, да, это был, конечно, высший принцип справедливости, посмотрите, как он наказывал, как он награждал, как он мстил и так далее. И вдруг этот человек заявил, будь воспитан, еще повторяю еще раз, в этой среде, все, вдруг заявил, нет, Бог есть любовь. И основной принцип человеческого существования, то, что человечество ищет всю историю, а что ищет? Ну, рай на земле, конечно. Невозможно достичь без соблюдения этого принципа. Как? Каждый сам в себе. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Хотя бы это. Начиная хотя бы с этого. Не делай. Ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Ну, не осуждай других. Ну, не осуждай других. Не хочешь, чтобы о тебе думали скверно? Ну, не думай. Потому что христианство утверждает, что, оказывается, состояние духовное, состояние души, именно наши мысли, желания, наши цели, они и являются основным двигателем всей нашей жизни во всех ее формах и проявлениях. Откуда рождается та или иная философская доктрина? Все отсюда. Вы думаете, только из головы? Да нет. Когда Ницше утверждает, больной – это паразит общества, откуда это вышло? Ну, не случайно. Он и кончил жизнь самоубийством. Какое, как вы слышите, что в душе человека творится, чтобы только такое произнести? Но он поступил именно как Франкенштейн, да. Никакой здесь любви нет, только чистая рация. Почему? Паразит общества. Он все потребляет, ну не все потребляет, но ничего не дает. Так в таком случае дети тоже паразит общества. И неизвестно, кем они будут. Но вообще это ужасно, отвратительно. Но о чем говорит христианство? Оказывается, внутренний мир человека, именно внутренний, который он должен сам созидать в себе, он определяет характер и формы всей нашей деятельности. Он – это дух, это духовное состояние. Знаете, поэтому в христианстве, в православии, да, пожалуй, в православии, не в христианстве, в православии есть целая наука, которая дает возможность человеку осуществить вот это в своей личной жизни и действительно приобрести вот то состояние, о котором мы говорим. Именно это, оно именуется богоподобие или обожение. Это возможно. Хотя надо сказать, что очень ничтожный процент людей шел по этому пути. Также, кстати, вот скажут, ничтожный процент людей. А много, большой процент людей, которые прыгают на 2 метра, там 30 сантиметров. Ну, на 2 метра хотя бы. Много, которые поднимают там 200 килограмм с лишним. Да гораздо меньше, чем даже то количество людей, которые церковь называет святыми. Что? Это во всех сферах выдающиеся люди, как в области любых достижений, так и в области духовных достижений. Они всегда составляли меньшинство. Но вся суть-то в чем? Самое страшное в чем? Когда если идеал человека не выше его головы. Вот тогда наступает беда. Конечно, два начала так и борются в человеке. Два, поскольку сам человек духовно телесен. И происходит эта борьба. Какая-то именно идет борьба. Христианство говорит, не должно быть этой борьбы, должна быть гармония, а не борьба. Вы знаете, один из великих святых что сказал, какую фразу? «Мы убийцы не тела, а страстей». Слышите, как здорово. И надо говорить, вот этот аскетизм и прочее, да. Никто не призывается к аскетизму такому, который мы видим у подвижников. Да ничего подобного. Ничего подобного. Христианский принцип, вы знаете, очень простой в отношении жизни. Ешь, но не объедайся. Выпей, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не, и так далее, понятно. Вот о чем идет речь. А вовсе не о том, что христианство отнимает, не ешь, не пей. Чушь какая-то, которая, не знаю, откуда это идет. Мы убийцы не тела, а страстей. И как же жить? Один из наших святых, кстати, это Тихон Воронежский, да, говорил, по-славянски очень здорово звучит, вы знаете. Славянский язык вообще красивый. Воздержно яжть, ешь. Слышите, по-славянски, яжть. Воздержно яжть, мало пий, и здрав будешь. А что врачи говорят, интересно? По-моему, то же самое. То же самое говорят. Ты хочешь быть здоров? О, смотри за своим питанием. Смотри. Лучше воздержно ешь. Причем опыт интереснейшую вещь показывает. Вы знаете, любопытнейшая вещь. Это, кстати, поделюсь. Я прочитал когда и даже ахнул. Очень интересно и важно. Оказывается, самая даже здоровая пища, если ее употреблять без меры, то есть сверх меры, становится вредной. Ну, неужели это непонятно? Конечно. Вы чувствуете, когда что высокая, так сказать, правильная, здоровая мысль. Так вот, что же, мне очень приятно, что я вот в обществе Братины, где оказывается, так сказать, хотя бы интуитивно, в какой-то степени я уверен, что интеллектуально, но и очень хочется надеяться, что это и связано с сердцем и с душой, где основным принципом утверждают, что братство по-гречески, кстати, филео, люблю, филео – это любовь, такая дружеская любовь, самоотверженная любовь, который, кстати, переводится не только «люблю», но переводит на русский язык, можно сказать, даже «целую», а не только. Да. Вот, оказывается, что заложено в принцип, в основании, так сказать, вот, я думаю, вашего этого общества. Дай Бог, чтобы оно всегда было успешным, плодотворным, и главное, чтобы шло по одному принципу. Да здравствует любовь к человеку. Вот так. Если есть какие-то у вас, может быть, какие-то вопросы, это я просто вступительное слово сказал, вы же сами понимаете. Так. Александр Гаврилович сказал, что что бы такое он страшным сказал, я уже забыл, да. Что, такой экзамен какой-то я должен сдавать, по-моему, что ли? Я не понял. Да. Но, пожалуйста, действительно, можете воспользоваться сейчас этим случаем. Да, такие встречи же не часто бывают, правда же? Да. Вот с такими, с человеком. Сейчас я вам скажу, каким человеком? Антинаучного мировоззрения. Вы представляете? У нас же в церкви дважды два – это не четыре, а три с полтиной. Вы, неужели не знаете вы? Вот, оказывается, антинаучный. Земля плоская, оказывается.
Еще Земля – центр Вселенной.
А, Земля, да, Земля, да. Солнце вокруг Земли ходит. Но это уже… А кто против? В календаре почитайте восход солнца, ну разве не доказательство и заход его, а не земли. Вот вам и доказательство, что вращается вокруг чего.
Хотелось бы узнать, что вы думаете по поводу того,
а поводу
духовность человека зависит от его дальнейшего роста и окружающей среды и воздействия на него. Или все-таки есть какие-то основы, которые закладываются? Ведь характер человека тоже, он рождается с каким-то характером. нам так кажется, что маленький ребенок, вот этот спокойный, этот нет. А вот это, я не знаю, как сказать, черты человека, они потом появляются или все-таки что-то есть изначально?
Несколько факторов обуславливает духовное состояние человека. Один из них вы прямо обозначили. Действительно, наследственность очень много значит. Это действительно факт бесспорный. Наследственность очень много значит. Второй фактор – среда окружающая. То есть в каких условиях он воспитывается. Прежде всего, семья и дальше школа, улица и так далее. Бесспорно. Вот. Но третий, пожалуй, самый важный все-таки – это сам человек. То есть его самосознание. Вы знаете, в одной и той же среде вот рождаются прям родные братья. И скажешь, они совершенно не похожи. Один себе не находит покоя, зачем я живу? Откуда, как разлад возник? И отчего же в шумном хоре душа поет не то, что море, и ропщет мысленный тростник? Помните, как Тютчев? А Пушкин только что писал, Боже мой, да, жизнь зачем ты мне дана, да. Что вы, один не находит себе покоя. Вспомните Достоевского. Он же как говорил, не как же ребенок я верую. Моя Санна Христу прошла через горнило сомнений. Не просто так, а действительно сомнения, подчас протесты, если хотите даже. Вот, оказывается, не как же ребенок я верую, мучается человек. Я мог привести вам еще несколько примеров, как действительно люди мучаются этим вопросом. Зачем я живу? Какая-то бессмыслица. Каждый день встал, пошел на работу, прошло, заснул, опять и непрерывно. Это вращается, наконец, умирает. Да зачем он жил? Скажут, ну, некоторые люди, да, оставили след в истории, а миллиарды? Навоз? Зачем? А другому человеку даже и в голову не приходит. Ха-ха, хи-хи. Ничего не надо. Как в одну частушку я слышал сейчас. Ничего мне на свете не надоть. В деревне пели. Так это здорово. Ничего не надо. Вот такой полуживотный образ жизни. Помните, римляне говорили, «Panem et circenses!» Кричали императору, когда того выносили. «Хлеба и зрелищ! И больше ничего нам не нужно!» И зрелищ. Зрелище, что такое зрелище? Не подумайте. Это и театр, пожалуйста, это и музыка, конечно. Ну что вы, это культура. Да, а лучше сказать одним словом – развлекаловка. Хлеба и развлекаловки. И ничего больше ему не нужно. Это удивительное. Причем в Евангелии об этом и сказал Христос ученику своему, который сказал, можно я пойду прежде прощусь со своими родными, а потом буду вместе с тобой. Сказал, знаете, слова, от которых прям дрожь берет. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Ужас какой, оказывается, заживо можно превратиться почти в животное. Больше ни о чем. Не поднимает человек взор кверху. Зачем я живу? Какой смысл? А ведь всего только есть две веры. Две веры. Одна вера, что есть Бог, есть вечность, и что личность неуничтожима, и что все мои деяния – это же не какая-то чушь, которая пройдет и все, а оставит… Это я для себя делаю все мои деяния. Это экзамен сдаю. И другая вера. Ничего нет. Никакой будущности. Никакой ответственности. Прожил? Ну, как бы не был. Сумел ускользнуть от закона. Все в порядке. И на веки веков вечная смерть ожидает меня. Какая радость, Боже мой! Вот два мировоззрения. Вечная смерть или вечная жизнь. Основание, ну, это уже вопрос другой. Но две веры. Так, пожалуйста.
В чем смысл жизни, существования человека на земле?
С христианской точки зрения, смысл жизни в том, чтобы человек в конечном счете получил вечную, блаженную жизнь.
Каким образом?
Путем, с христианской точки зрения, правильной нравственной жизни. Раз. Второе, что опять сделало христианство беспрецедентное. Что совершенно беспрецедентное. Я обращаю на это ваше внимание. Если бы тут сидели сейчас представители разных религий, я бы сказал, кто же наследует блаженную вечную жизнь, то есть спасется? Все бы единогласно ответили мне. Тот, кто исполнит заповеди Бога.
Спасение гарантировано
каждому. Нет, ну это вроде, это ваше вы утверждение даете уже нет. Все бы сказали, как это гарантировано. Кто исполнит, тот и спасется. Не исполнил, вот тебе и наказание. А христианство? Ой, как жалко, да, что я вижу вас. Мы с вами одни и все. Да. Первый в рай вошел разбойник, бандит. За что? Не потому, что все спасется, а потому, что он раскаялся в своих мерзостях. Вот в чем дело.
Пользуясь случаем, что прямую к умному человеку можно обратиться, вот никто не может мне ответить из умных людей, других, почему я сам по рождению, ну, в общем-то, православный, но не воцерковленный, да, и все-таки смущают это некоторые вещи. Почему, грубо скажу, это все в кавычках, церковь предпочитает врать. Ну, к примеру, что через столетие придумали о том, что Мария зачала Иисуса, ну, это там от голубя. Еще через столетия католики придумали о том, что и мать Мария зачала Марию. Вот почему это все происходит? Как это сам тайная вечеря? Почему рисуют за столом? Зачем врать? Столов не было.
Чего не было?
Столов в те времена столов не было. Ну вот. Да. Мы же побываем где-то, видим же источники какие-то, те же там, да, Евангелия, там этого всего нет, это все наносное, приносное после, это смущает.
Нет, тайный вечером как это она была?
Стола не было.
Столы – это же изображение просто.
А я поэтому и говорю,
что… Да вы что, думаете, это топот, что ли, что стол был? Ну что вы, сидели вот на коврах или что-то,
можно это и осмеять, но когда слышишь, когда бывает, да, ну вот, да, к примеру, что были это в Иерусалиме, и когда правильно гиды говорят или доктор рассказывает о том, что, к сожалению, эта картина является придуманной. Господи, зачем придумывать?
Это вас смущают такие вещи.
С маленького вранья начинается большое вранье.
Да нет, слушайте, нет, вы напрасно так говорите. Ну что, какое вранье? Никто не утверждает, что они сидели за столом. Вы что?
Вопрос про Марию, извините.
Нет. Ну вот этот вопрос. Вы говорите вранье, я говорю, никто не утверждает, откуда вы взяли, что христианство учит, что они сидели за столом. Откуда вы взяли? Только потому, что, видите, Леонардо да Винчи так написал. Ну, так, Леонардо да Винчи мы верим. Или в церковь. Ну что за чушь такая? Ну что вы? Что это для авторитета? Ну что, ну разве можно обвинять во вранье от того, что кто-то написал, что за столом сидели? Насчет Девы Марии. В Евангелии совершенно однозначно написано, и поэтому мы этому верим. Это не просто уникальный случай, а если мы верим в Бога, тогда все возможно. Если не верим, это невозможно. Причем тут вранье? Давайте поговорим, есть Бог или нет. Все Евангелия, четыре их, все написаны в первом столетии нашей эры. Написаны, причем не кем-нибудь, а вот прям пишет очевидцы, которые общались с ним, вот, которые общались, которые с ним ели, которые с ним пили. Вот мы свидетельствуем, что было. Это был серьезный процесс. Вы не думайте, как и сейчас, когда вы хотите узнать подлинность какого-либо текста, посмотрите, как собираются, как обсуждают, как спорят. Вам не приходилось? Я же бывал на этих конгрессах библейских. Что вы? Это же не просто, думаете, какие-нибудь дети, которые рассказывают сказки. Рукописи, рукописи. Вы знаете, сколько их рукописей найдено? Эти папирусы. Эти иногда просто кусочек маленький. Причем все изданы, вы говорите, вранье. Есть издание специальное, Несли, в котором Евангелие, текст этот, и в подстрочнике указано все до одного различия, которые встречаются во всех найденных рукописях. Это совершенно честное, что вы? Это же такая серьезная вещь, разве можно? Поэтому никакого вранья нет. А в отношении Девы Марии прошу не смущаться. И вопрос стоит вот так. Если есть Бог, все, вопрос отпадает. Если нет Бога, Боже мой! Я помню, мне приходил встречать директора Института научного атеизма. А вот это проглотил Кит Иону. Как это может быть? У него и горлышко-то вот такое-чко. Да. Но правда, чепуха, потому что у кашалота вот такое горлышко, он и лодку проглотит. Да, там Кит сказано просто в общем смысле. Я ему точно так же ответил. Я, знаете что, давайте не будем спорить. Если есть Бог, то и Иона может проглотить кита, если Бог это делает. А если его нет, зачем нам рассуждать об этом? Бессмысленно. Вот так вот, да. Так что, пожалуйста. Сейчас вот там уже давно человек просит, да, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Михаил Преображенский. А меня интересует ваше мнение. Есть такое положение, что людей сближает слабость.
Что?
Слабость.
Слабость?
Слабость. Слабость к коллекционированию, хобби. Кто коллекционирует марки,
кто там вы зачем, это начинает слабость. Да. Хобби сближает.
Хобби, да. Лучше у кого хобби. Слабость, предположим, в горном восхождении. У кого слабость, допустим, там, к красивым женщинам, к красивым мужчинам. Нас сближает телевидение. Как это прокомментировать?
Что сближает?
Телевидение нас сближает.
Ах, телевидение.
Да. Так может быть, в связи с этим, слабость лучше и сильнее, чем любовь, борьба со всеми недугами и так далее.
Слушайте, точно так же можно же поставить вопрос и другое. Нас сближать может и сила, нас сближать романтика. И что угодно, конечно, что угодно может нас сближать. Мало ли кого что сближает, что значит как сближает. Телевидение, вы говорите, сближает. Увы, к сожалению, разделяет даже. Все зависит от того, что мы показываем. А вот вы мне ответьте на вопрос, вот очень я рад, что вы задали. Мне такой вопрос, почему по телевидению так много сюжетов отвратительных? Почему не дает по телевидению справедливость, мир, самопожертвование, любовь настоящая? В чем дело? И почему это заполнено это на я не знаю, на 90, наверное, процентов? Вот меня вот это, откуда это идет?
Есть телеканал «Мир».
Вы хотите ответить?
Да,
пожалуйста.
Я хочу поблагодарить вас за любовь. Я почему-то никогда не думал. Я много раз слышал, но никогда не думал об этом. А то, что касается вашего вопроса, скажу цинично, плохо продается. Любовь плохо продается в том смысле, о котором вы говорите. Любовь другого характера и кровь продается лучше.
А, то есть считаете, это коммерческое?
Абсолютно. Безусловно.
Да?
Абсолютно. Слабость к деньгам, о чем я говорил.
Чтобы держать...
Вы понимаете... Чем больше их количество, тем лучше. Понимаете, есть порочный круг. Телевидение не искусство, это
такая... Средство массовой информации.
Это машина, это завод, который подчиняется определенным законам. И телевидение меряет вот этот вот самый бездушный компьютер, который воспринимает просто цифры и статистику. И Эрнст, и Добродеев, руководители главных каналов, они в реальном времени видят, какое количество людей поглощает тот продукт, который... Сию минуту идет по телевидению. И в зависимости от, в зависимости от количественных показателей, просто цифр мужчин и женщин, детей там, и стариков, от этого зависит прямо доходы, прямо, не косвенно, прямо.
А каким образом, интересно? Я не знаком с этой, так сказать, техникой.
Технология работает следующим образом. Выбираются семьи, социологи выбирают семьи так, чтобы это выглядело репрезентативно. Существует так называемая панель. Одна компания меряет всю страну, так называемый Gallup, NS Gallup. Эти приставки стоят, скажем, в вашем доме. И телевизор понимает, кто сейчас его смотрит. То есть, условно говоря, дедушка подошел, к нему подошла бабушка, ребенок отошел. Это то, что называется рейтинг и доля на нашем профессиональном языке. То есть, в конечном итоге, это количественные показатели смотрения. Количество людей, смотрящих сию минуту тот или иной продукт. Это прямо коррелируется с количеством денежных знаков. Прямо. Понятно, что показывая кровь и ужас, ты, то есть понижая качество, ты получаешь
деньги.
Моментально количественные показатели, а соответственно деньги.
Я понял.
Некоторые упрощения здесь есть в этом объяснении, но в принципе это работает так. Резко понижая качество, ты получаешь высокую долю.
Общем, то есть первичным это являются деньги.
Да. В этой истории, конечно, 100% да. Но если мы отвлекаемся от политической составляющей...
Нет, я понимаю, нет, меня интересует и механизм именно.
Я говорю о механизме.
Да, да.
Понятно, что там есть эффект политический, но это отдельная тема.
Но тогда возникает...
Что это через рекламу.
Нет,
я сказал, что это прямо связано с рекламными доходами, потому что другого дохода у телевидения нет. И в этом проблема. То есть телевизионные начальники, заложники... заложники функционирования системы.
Ну а почему вы думаете, что никто не будет смотреть вот такие хорошие вещи? Почему никто не будет смотреть? Вот это мне просто не верится.
Конечно, там какие-то качественные вещи, они могут привлекать зрителя. Но массового зрителя, а мы говорим о массовом зрителе, привлекает все-таки снижение качества. Для всех.
А может так воспитали просто людей или как?
А может это свойство человека?
А может быть это свойство человека?
Нет.
Ну практика показывает так.
Нет, вот это я никак не могу поверить, что человек...
Смотрите, вот простой пример, просто не телевидение все-таки это процесс, это поток. Вот продукт. Автомобильные гонки.
Это взаимообразный продукт.
Без, ну там они бывают разные. Без повторов аварий они не будут продаваться. Ну, это просто мой опыт.
Ну, да.
Почему ваш? Это общий
результат. Я просто...
Меня это интересует, мне хотелось знать.
Если ты не продаешь аварию,
никто смотрит.
Больше крови, меньше крови, это уже на твоей совести, если ты крутишь ручки. Но в конечном итоге ты должен продать аварию. Трагедию. И трагедия продается хорошо. И она приковывает... Говорить о возвышенном, да, вы можете собрать высокоинтеллектуальных людей, которые интересуются конкретикой, но
кино для избранных
не продастся.
Хорошо. Ну, слушайте, но мы же понимаем, что если этот процесс, если будет идти и дальше таким образом, то мы, в конце концов, просто погубим человечество же. И дальше я продолжаю вопрос. Можно ли исправить положение?
Можно. Только изменив
бюджет,
изменив экономическую модель, можно исправить положение.
В смысле, государственное или какое?
Государство пусть финансирует.
Не понял. Экономическую модель.
Ну вот экономическую модель того, как функционирует телевидение, изменив эту экономическую модель, можно добиться качественного улучшения. Грубо говоря, если вы продаете не вообще аудиторию и большое количество людей, а если вы продаете таргетированные группы. Условно говоря, если вы в состоянии продать, например, ну не знаю, самая сложно берущаяся группа, это мужчины от 18 до 35 лет. Практически невозможно взять эту группу телевизионными средствами. По одной простой причине. Нет времени смотреть, они зарабатывают деньги. Они не готовы много времени тратить. Им почему? Они уходят в интернет. И собрав их, например, на спорте, их можно собрать на спорт, вы все равно будете иметь малое количество людей. Но вы не сможете это продать отдельному рекламодателю, потому что сникерсу нужны все. Ну, там, условно говоря, и мальчики, и девочки определенного возраста.
Да? Хотя, допустим, мужская группа, она платежеспособная и достаточно дорогая. Не продается, я пробовал, не продается. Потому что их мало. Нужны количественные показатели. Можно я еще свой вопрос задам? Вот я могу бесконечно, как вы говорите, о том, что знаете,
да,
я могу
бесконечно говорить о профессии. Спасибо, да, потому что мне это очень интересно с вами встретиться и тоже спросить кое-что. Да. Пожалуйста, да.
Вы знаете, я задам, наверное, банальный вопрос, и вы его, наверное, часто слышали, но вот я с этим не справляюсь. А надо мне, если есть Бог и есть я, и я вот... Моя жизнь, она моя жизнь.
Да.
И все, она одна, она единственная. Вот так как я ее проживаю. Мне нужен посредник.
Я понял. Хорошо.
Вот и для чего? Чтобы справиться, а если мне достаточно сил, чтобы справиться.
Ну, да.
Ну вот я не могу себе ответить. Я хожу в церковь.
Понятно.
Я хожу в церковь, но у меня какое-то свое очень отношение.
Ну да, я понимаю, да. Угу. Ну хорошо.
Если можно.
Хорошо. В данном случае, вы говорите, это посредник. Я бы сказал, что можно это обозначить иным образом. Почему мы нуждаемся друг в друге? Мы друг от друга получаем знания, получаем опыт, который нам чрезвычайно подчас важен, поскольку если мы сами начнем опытно проверять то, что уже проверено, мы просто потратим напрасно время. Итак, знания и опыт, которые можем получить от кого-то и которые нам необходимы, мы понимаем как совершенно закономерное и нужное явление. В данном случае, когда мы говорим «церковь», то что мы подразумеваем под этим? Откуда мы вообще узнаем, что какая-то речь о Боге идет? Кто такой Бог? Вот мы только сейчас говорим, кто такой Бог? Потом, Евангелие. Вообще, что это такое Евангелие? Духовная жизнь. А с чем ее едят? Вы понимаете, какие вещи? Все это мы откуда черпаем? Мы черпаем именно из тех источников, которые хранятся в церкви, и она нам дает. Мы получаем, нам говорят вот об этих вещах. Поэтому она и нужна нам. Или вы говорите о храме. Я не знаю, вы же о церкви говорите, наверное.
Как институция.
Да. Вот для чего нужна церковь. То есть это то, откуда мы можем получить сведения и ответ на вопрос, зачем я живу, кто такой Бог, какой Бог не только, какая религия, в конце концов, действительно соответствует, ну, я не знаю, высшим, что ли, требованиям, или лучше сказать, или проще, какая истинная религия, опять-таки, это очень важно. Вот почему нужна церковь. Если в отношении храма, я вам скажу, то вопрос такого порядка. Я знаю, сколько я смогу дома помолиться. Скорее всего, почти ничего. Я все время суета, все время звонки, эти телефоны и прочее. Так, здесь есть, наконец, какое-то место, где в конце концов, вот, где я могу действительно хотя бы остаться самим собой, хоть немножко действительно подумать о своей жизни, а есть каждому человеку есть о чем подумать. Потому что все мы, я скажу, много согрешаем. Хоть немножечко об этом подумать. И если я действительно верю, тем более в Бога, то, наверное же, я понимаю, что без молитвы никакой религии нет. Религия – это есть. Вот что такое? Вот моя молитва – это есть религия. Это связь с Богом. Это латинское слово, кстати, «религио». Но это связь с Богом. Вот. Так здесь я хотя найду вот это место и время, когда могу, имею возможность побыть самим собой и обратиться к Богу. И, важно, покаяться. Христианство, кстати, я недавно спрашивал у мусульмана одного, а у вас есть покаяние или нет? Он говорит, нет. У нас этого ничего нет. У нас хвала Аллаху и все такое. Христианство, я говорю, великое дело. Я могу сбросить своей души. Ой, какое это великое дело. Покаяние. Вот почему нужна и церковь, и храм. А если еще, конечно, мы поймем, что вот это исповедь причастия, какое-то великое, я вам скажу, какое-то великое благо. Это же надо хоть немножко пережить, но это пережить можно только при искреннем вот, восприятии этих вещей. Это вовсе не фантазия, Это вовсе не какое-то самое, я не знаю, внушение, ничего подобного. Человек действительно может буквально пережить, действительно, вот в своей душе вдруг успокоение, мир, я бы сказал, некое освобождение вот от той, вот, ну, знаете, того гнета, что ли, окружающей жизни, которая присутствует в нас. Вот примерно так я могу вам сказать.
Очень коротко. На наших глазах...
Ой, это слышали... от вас такое сияние, я даже ничего не вижу. Ой, это камера. А это камера, я думал, что это вы.
Это очень приятно. На наших глазах происходят очень серьезные вещи. Значит, христианство, которое провозгласило замечательные принципы, да, каким должен быть человек в идеале, значит, поглощается более агрессивными течениями мусульманскими. Вот что вы об этом думаете? Не получится ли, что вот эта агрессия, которая, кстати, была заложена в Ветхом Завете, око за око, вот, и, значит, то, что происходит, Бог, есть любовь и все такое прочее, это не работает сегодня. Понимаете? Это то, о чем говорил Рубен Юрьевич вот сейчас, да? Вот мы работаем с этим. Вот, понимаете, мы в этом варимся. И мы видим, что хорошее сегодня никому не нужно. Вот. И как вот, значит, как вам кажется, вот то, что сегодня происходит в Европе, как это соотносится, все эти постулаты? Вот я хочу, чтобы вы просто, ну, очень коротко ответили.
То, что сейчас происходит, нас, конечно, и удивляет, и удручает. Но скажу вам, в первом столетии, когда только возникло христианство, было похуже. Намного хуже. Вот. Неважно, мусульманство. Поэтому я хочу сказать, не беспокойтесь поэтому. Каждый из нас должен быть тверд в своем убеждении, если он христианин, жить так, как он, насколько может быть по-христиански. И еще один пример. Когда пророк Илья еще жил, это было за несколько сот лет до нашей эры, и там охватил язычество, все еврейство, так? Он вынужден был бежать от царя, потому что знали, что он не хочет поклоняться там этим языческим богам. И он бежит и говорит: «Господи, один я остался, и моей души ищут». И ему голос с неба: «Еще 7000 человек, которые не преклонили своих колен перед Ваалом». И сейчас тоже я вам скажу, сколько еще людей. Вот сейчас я был в Ессентуках, я был потрясен, когда и вас... Вы знаете что? Объявили просто мое выступление. Зал в 1500 человек передавали, только когда суперзвезды собираются такое количество. И я удивился, сколько людей еще ищут. Ищут. Еще сколько действительно людей живых. Еще не те, которые мертвые, пусть погребают своих мертвых. Еще много. Так что не смущайтесь. Не смущайтесь, будем жить так, как мы знаем, понимаем и как требует христианство.
Так, я сразу скажу про себя, Иосиф Хаимович Гринберг, так, сразу скажу, что я крещенный и принял Христа в сердце. Вот я так для себя решил. Но у меня вопрос вот какой. Почему православие, в частности, не принимает закон реинкарнации, который, на мой взгляд, объясняет то, что, на мой взгляд, не объясняет православие? Почему православие не принимает закон реинкарнации? При этом христианство все, цельное я принимаю, но вот эту часть, почему не принимают, я не понимаю.
Христианское вероучение все покоится только на том, что содержится в священном его писании. В данном случае для христианства основополагающим является Евангелие. И это такое, я бы сказал, такое положение, в высшей степени серьезное, как перевоплощение. И если бы это действительно имело место, обязательно об этом было бы сказано. Евангелие об этом нигде не говорится. Более того, и дальше вся последующая история, история даже святоотеческой мысли, которые, так сказать, тщательно не только изучали Евангелие, но и осуществляли в своей жизни, опять настойчиво утверждают, никакой реинкарнации нет. Это первое. Второе. Это вера в перевоплощение, что, как она действует на человека. Я, например, знаю, что я могу сделать завтра, но зачем буду делать сегодня. Я сейчас в этой жизни я поживу. Правда, потом я, правда, в крокодила, может быть, перевоплощусь. Ну ничего, после крокодила я, может быть, не знаю еще в кого. Вы представьте себе, Будда перевоплощался, по одной из легенд, 215 раз. Правда, скажу по секрету, только не обижайте, пожалуйста, ни разу женщины не было. Я шучу, да. Но это действительно так, что ни разу. То есть это вот психологически, вот это, что я здесь, я не смог сейчас уже, ну так, но я потом в следующем какой-то жизни, я исправлюсь, я тогда достигну. Это второй момент психологический. И, наконец, третий, хочу вам сказать, если бы действительно имело место перевоплощение личности, то есть я, то я думаю, все мы имели бы память об этом. На самом деле, это редчайшие указывают некоторые примеры, которые объясняются совсем другими вещами, когда человек вспоминает, что вот, оказывается, я был Петром Первым. Да. Вот в чем дело-то. Вот это три, я просто передаю вам три, так сказать, ну, основных аргумента, по которым православие решительно отвергает. Уж не говорю о том, что Пятый Вселенский Собор специально даже сказал об этом и назвал, что идея перевоплощения, точнее, предсуществование душ, которые затем падают и воплощаются, да, осуждено как глубокое заблуждение. Вот так.